дорогие друзья, радиоканал «Воскресенье» продолжает свой эфир. И сейчас время для нашей рубрики «Чтобы помнили». Я рада представить вам гостя студии. Это председатель регионального общественного движения «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, здравствуйте.
Алексей Александрович, это уже несколько лет, даже мне сложно сказать, сколько лет мы с вами в эфире работаем. Но вот, как вы говорите, тем не менее, появляются в письмах вопросы. Люди просят рассказать о вашей организации. Что же такое «Семьи погибших воинов»? Какая главная цель была вашей организации?
Многие такие вопросы бывают. И мы как-то раньше об этом не говорили, потому что вроде бы неудобно о нашей организации. Но уж время-то показывает, как-никак в этом году исполняется 15 лет нашей организации. Мы в 95-м году по инициативе снизу, как говорится, организовались. И, естественно, там тоже было вот интересно, что побудило создать эту организацию. Было, как раз отмечали 50-летие Победы в 95-м году. И тогда возникли вопросы, а что же с погибшими-то? Почему-то они по-разному чествуются, вернее, практически никак не отмечают погибших. И вот этот вот перекос в то время, вот по отношению к памяти погибших, насторожил лично меня. Я тогда вышел с первой публикацией в газете «Вечерний Екатеринбург» или «Свердловск», еще тогда она называлась, не помню, 15 лет назад. И вот оттуда пошло наше движение. И наша организация охватывает не только екатеринбуржцев, а как вот география наша с вами вот радиопередач, сейчас уже идут отклики даже и из других областей, других регионов. А особенно вот важно отметить, когда стал сайт, вот, и можно было, можно сейчас, положим, послушать радиопередачи за прежние, положим, выходы наши в эфир, то география очень-очень расширилась, и возможности расширились. Ну, о нашей организации хотелось бы сказать. Конечно, главная задача была это воздать должное памяти павших и показать. Ну, вот моя личная задача такая, которую мои коллеги поддерживают, показать, что не все было справедливо в отношении погибших, особенно без вести пропавших, особенно те, которые погибли в плену, и другие вот, организации, вернее, другие моменты, которые вот, связаны с увековечиванием памяти. Да, объявлено и много там говорится, и на каждом углу эти вот надписи, что никто не забыт, ничто не забыто. Мы же встречаемся вот все вот эти десятилетия с тем, что как раз забыто, капитально забыто, грубо забыто именно подвиг павших воинов. И вот эта задача стала перед нами. А забывчивость связана с тем, что стараются, положим, до сих пор вот от этой незаслуженной обиды для родственников в отношении без вести даже пропавших до сих пор не отойти. И мы встречаемся до сих пор, вот в эти дни уже, когда 60 лет с лишним прошло вот с этих времен, с окончания войны, мы не можем добиться, чтобы было справедливое, светлое отношение к памяти погибших, без вести пропавших. Потому что вроде бы со старых времен это что-то такое подозрительное, что вот без вести пропавшие, что тот что-то такое, как раньше нашим матерям, вдовам, говорили, а может он там в Аргентине где-нибудь чаи попивает с немцами или чего-то, а мы тут будем отмечать. И вот такое огульное, несправедливое отношение, оно было оскорбительно в то время. Тем более, когда пошли вот эти широкие результаты, итоги поисковой деятельности о том, что далеко не все вот так, как они думают. То есть масса найденных, поднятых останков свидетельствовала о том, что там у них нашли, находили документы, а они числились без вести пропавшие. Это просто по тяжелой судьбе военные люди оставались неизвестно, где что происходило. Где-то при отступлении, где-то при вот таких обстоятельствах посылали там болота и прочее.
Ну вот вы сейчас как раз-таки поднимая все эти документы архивные, наверное, видите, сколько, ну,
да,
99% случаев без вести пропавших, вот они открываются,
да,
таким
мы
образом.
С вами действительно все эти годы показываем на примерах живых, что вот эти, которые числились без вести пропавшие, в большинстве своем либо по недосмотру, либо по торопливости вот тех архивных данных зачислены, положим, без вести пропавших, хотя вот мы видели, я показывал документы, радиослушатели, радиослушатели, которые у нас есть постоянные, кстати, радиослушатели у нас с вами, это вот в письмах тоже есть. И там показывали мы по документам, что вот числится, положим, Иванов Сергей Сергеевич, к примеру, и так условно говорю, без вести пропавший. Но не посмотрят те, которые вот работали с этими документами и сообщали семье, они ленились поднять глаза выше на этот же лист, где другая фамилия повыше написана, где это произошло. А дальше идут просто прочерки, что так же, так же, так же. Так вот это вот так же не замечали и писали, что нет надписи, значит, без вести пропавший. И таких очень много. И судьбы их для семей это очень позорно. Ну и еще важный момент, положим, без вести пропавшие отношения к ним, это одно. Погибшие в плену, там тоже. Вот мы недавно с вами вели передачу о том, что как это без вести, в смысле погибших в плену, предатель он или нет, вот повар был погибший. И мы показали, что и командир полка попал в плен. И сдалась дивизия, командир дивизии, вот. И армия-то там, значит, вот в окружение попала. Так при чем же здесь рядовые солдаты? Какое на них может быть пятно, когда остались они без оружия, без снарядов, без патронов уже, без пищи? Потому что даже вот такие факты открываются. Конечно, это все вот, тяжело. Но для нас-то важно еще особая несправедливость. В чем? В том, что эти вот погибшие, без вести пропавшие, умершие в плену, ничем не награждены в Отечестве нашем. Ни единой награды, ни медали за победу над Германией, даже не удостоены. Когда было 40-летие победы, это в 1985 году, 40-летие победы, каждому участнику войны, за факт участия войны, неважно, были подвиги, нет ли, не смотрели на это дело. Прямо я указ этот читал и знаю, что за факт участия давали орден Отечественной войны. Так вот, наши опять были лишены этой возможности. Это, конечно, особенно оскорбительно. И сейчас, положим, фронтовика не встретишь, чтобы у него на груди не было вот множество наград, медалей. Важно отметить для тех вот молодежи, которые смотрят на фронтовиков, и глаз радуется, и у нас тоже. Мы видим, какое отношение. Это в основном юбилейные медали. С 20-летия и прочее, 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 где там юбилейные всякие, либо боевым событиям того периода, там освобождение Украины, значит, Белоруссии, Курской битвы, Сталинград. В общем, все эти вещи указаны, и значит, за них поощряют сейчас юбилейные. Уже за 25, за 30 вот этих юбилейных наград у людей, а в семьях погибших ничего. Вот этот момент, конечно, нас трогает.
Алексей Александрович, наверное, какой-то все-таки, если можно так сказать, личный интерес был у вас при создании этой организации. Почему вы решили заняться этим делом?
Ну, лично, конечно, потому что вот тоже любопытная ситуация. Когда мы в школе учились, ну, я же тоже когда-то был школьником, в 40-й школе в городе Свердловске учился, и помню, в классе у меня отец погиб без вести, у другого без вести пропал тоже, у третьего. Ну, вроде бы как случайный фактор, что вот они такое. Но трогало вот это отношение. Я помню, когда где-то я там нашкодил, вызвали на педсовет. И там идут разборка, чистка, так сказать. Меня там во все лучи хвостят. И спрашивает один из участников, не наш преподаватель, а у тебя родители. Я говорю, папа погиб. А рядом сидит Федор Федорович, помню, и говорит, не погиб, а без вести пропал. Для меня было так, это по-своему, по-детски радостно, что он не считает его погибшим. Он вроде как дает мне понятие надежды, что он может быть и живой. А уж когда взрослый стал, я понял, что это другой был смысл. Вот в это дело вкладывали даже вот в школе учителя. Он был парторгом, как я потом знаю, поэтому у него такое... было вот это отношение. И, конечно, без вести пропавшие, это было трудно. До 1947 года не было пенсий, семьи без вести пропавших, а семья у нас, например, четверо, мало-мало меньше. Еще младше меня брат был. Он в августе 41-го года родился уже, когда ушел отец на фронт через месяц. Так что нужда-то была вопиющая. И вот до самые такие тяжелые времена как-то вот еще удалось спасти. Потому что знаю, в поселке, у кого была вот такая-то нужда, вот эти малые даже подачки государства за без вести пропавших не давали в это время, и некоторые дети умирали от этого, от большой-большой потребности вот, материальной поддержки государства. Так что вот еще и эти моменты. Ну и нужда, конечно, очень многих вот у нас в движении, кого не посмотришь, не удалось многим получить образование. Потому что, ну, взять, я тут не пример, как раз, что говорить, у меня в этом деле все в порядке. Вот, но мои старшие сестры не могли получить образование. Вот, почему? Потому что вот, люди многие не знают, а ведь приходилось платить за образование после начального. И, ну, не после начального, а после среднего образования, после 7 классов. Уже надо, чтобы было продолжать платить за образование. И это потом отменили в 50-е годы. И то отменили не потому, что надо народу давать образование, а потому, что надо было махать перед миром атомным кулачком. И вот потребовалась грамотность для населения. Вот тогда отменили вот плату за образование. Более того, даже стипендию. Вот. И мне таким путем, вот армия там, прочее, я и служил в армии в то время 3 года, после этого пошел вот в институт. А так, вот я к чему заикнулся, естественно, как положено, даже и отменили плату за образование в школе, но мне все равно нужда была такая, что я пошел на завод работать, это пневмостроймашина в наше Свердловское предприятие, и там работал слесарем. Вот. Ну, учеником слесарем, потом слесарем, и вот таким путем. Но одновременно ходил в вечернюю школу, закончил вечернюю школу. Это потом мне позволило и Уральский политехнический институт после армии поступить и закончить. Потом второй институт, это московский. Так что по этой части мне это повезло. Но я к чему подвожу, что очень многие из моих коллег, вот из тех, которые участники движения, которые не смогли себе позволить получить образование. Вот такие.
Ну, а вот о судьбе отца вашего что удалось узнать?
Ну, о судьбе отца, вот тоже любопытное дело. Поначалу, значит, когда я делал давно запросы, пришли ответики, что вот так вот и так, примерно 55-я там дивизия, 166-й полк, вот такое. И а где, не сообщалось. Ну, я решил, что вот наверняка вот там-то, там-то, по другим сведениям. И чем больше я вникал в документацию вот этих архивов, это еще до открытия базы данных Московского Центрального архива Министерства обороны, вот, я был в то время убежден, что вот там-то и там-то это произошло. И чем больше я вникал, то оказывалось, что я на ложном пути. Совсем и не в том месте, где это поначалу предполагал. Совсем не так это все это было. И до сегодняшнего дня у меня есть представление, что эти части находились, вот Крымский, Керчь, вот эти вот места. Но где точно, конечно, нет, неизвестно. Ну а возвращаясь опять-таки вот к нашему движению, то, конечно, хотелось бы для радиослушателей сказать, что вот мы и ставим задачу о том, чтобы власти задумались и помогли вот восстановлению этой несправедливости в отношении памяти погибших всех вот этих категорий, даже умершие от ран не удостоены ничем, вот в госпиталях, которые умерли, чтобы было посмертное награждение. И вот тут я прошу очень радиослушателей, если кого-то это трогает, пожалуйста, напишите, поддерживаете эту идею или нет. Или просто вот касается только в большинстве своем. Боль такая. Узнать бы где, да как получилась смерть. Это понятно, многих тревожит, и меня, и других. Но воздание должного подвигу мы считаем тоже величайшей и главной нашей задачей. То есть вот это вот трогает вас или нет. В некоторых письмах это сквозит, что Но почему-то так вот и остался ненагражденным, отец погибший. Даже, знаете, вот парадоксом не назовешь, но тем не менее какая-то вот такая мысль возникает. Тогда, когда пишут письма, наша мама осталась вот одна и прочее, кончилась война, она награждена медалью за трудовой вклад в победу, я сейчас забыл, как называется эта медаль, в связи с победой. То есть вдовы награждены, а погибшие нет. Вроде бы как должны были уж погибших-то, потому что они наибольший вклад несли, они пожертвовали жизнью. Ну вот такая ситуация. Кого-то там, когда обращаемся мы к некоторым работникам, ну не работникам, а представителям общественных организаций от ветеранов войны, мы говорим вот так вот и так, они начинают. Так ведь надо конкретный подвиг, чтобы там конкретно это самое. Я говорю, подождите, у вас, у многих из вас есть орден Отечественной войны, награждены 40-летие в 1985 году. Ведь там же никаких не требовалось указаний подвигов. Но никого из вас не встретишь, чтобы он не был награжден, не награжденным был вот этим делом. Почему же в то время не подняли вопрос? Понятно, что вот тогда вы не могли вякнуть, советский период был. Никто тут из вас не мог проявить такой храбрости, чтобы заявить о несправедливости в отношении однополчан, которые погибли. Но как сейчас-то? Почему вы ставите вопрос, чтобы с погибших еще сейчас требовать, чтобы они указали, какие подвиги? Это же ну и несправедливо, абсурдно и неуважительно по отношению к вашим однополчанам. Я говорю, что это такие подходы-то? Это вполне может и должно быть решено, потому что иначе перекос в обществе сильный. Особенно сейчас, когда средства массовой информации еще не зажаты до конца, как это было в советский период, когда все было задано и никакой, в общем-то, гласности или каких-то раздумий, как сейчас вот мы можем с вами свободно об этом говорить, не было. Сейчас-то что? И это просто происходит от того, что, к сожалению, во многих советах и комитетах ветеранов войны подвязались, вот, действуют не просто там фронтовики, а бывшие политработники, которые как раз вот эту идеологию старую, сталинскую, и выносили, и сейчас придерживаются ее. Естественно, мы тут с ними не можем сходиться. Потому что величайшее открытие для меня, для самого, вот все вот эти годы, это явилось то, что громадные жертвы нашей страны, они не только на стороне, положим, фашистов, но большая доля и за счет недальновидного командования, и особенно от линии партии, которая в то время давлела над всем, вот, что у нас было. И даже разжигание войны, на мой взгляд, исходит тоже от этой деятельности.
Алексей Александрович, ну, я знаю, что и с Русской Православной Церковью связана ваша судьба, и вот даже, собственно говоря, Иоанна Предтеченский храм, на территории которого мы записываем передачу, тоже близок вам.
Да, между прочим, да. Кстати, в свое время здесь Иоанн Зыков, отец Иоанн Зыков, это родственник, мне мать говорила, она уже говорила после того, как 70-й год, где-то вот перед смертью недалеко, что говорит, вот так и так, тут и дядушка, но с ним никак нельзя общаться и прочее. Я потом уточнял, что да, действительно служил. Он в Каменске-Уральском служил. Был репрессирован, потом освобожден, вот такие периоды, в годы войны, то ли воевал, то ли нет, тут трудно. По родственной линии трудно установить родственников. То ли они тут, то ли они не здесь, непонятно. Но вот вообще-то очень важный момент вот, по части православия. Мой дед был расстрелян в 1938 году 1 марта. А осужден он был за церковническую деятельность, вот так названо, контрреволюционная церковническая деятельность. Это в Вологодской области, там, в глубине, на севере, так сказать, нашей страны, Тотемский район. И вот он там был состоятельный крестьянин, очень, значит, они рукастые были. И вот его первый раз посадили, как бы раскулачили из-за того, что вроде как крепко держал свое хозяйство в руках. А второй уже вот осудили и в 1937-м захватили снова и вот в 1938-м расстреляли. Именно за церковническую деятельность. Он не пошел на сговор, он решил при своих убеждениях остаться, и для меня это очень важно. И меня так как раз называли в память деда. Но так, конечно, особенно важно для меня, что мне посчастливилось лет на 15, на 20 вот эти некоторые тонкости и знания, ну, относительно знания вот, православия и вообще христианской этики, вот, христианской жизни, узнать от тетушки. Тетушка у меня с давних времен, это родная сестра отца, с давних времен является христианкой, очень, значит, везде паломничество совершала и прочее. И когда я приезжал туда, в Потемкинские края, она мне подарила в те еще советские времена книги изумительные. Особенно для меня было открытие не только Евангелие. Евангелие это мне досталось, мама когда заканчивала приходскую школу, и, значит, дали потом от деда моего по отцу, по матери. Тот до 100 лет дожил, и мы с ним много общались, он тоже был верующий человек. Достались книги. А тут досталась книга, уже потрепанная, зачитанная, просто очень интересно. Это «Последние дни земной жизни Господа нашего Иисуса Христа». Там все вот это изложено прекрасно, логически, хронологически, с историческими отсылками. И я вспоминаю, тогда работал начальником отдела в институте, в научно-исследовательском оборонном институте. Вот. И очень много рассказывал, естественно, не открыто, а для сотрудников, для коллег из нашего отдела и других отделов. И вот если они меня слушают, они мне подтвердят это дело. Что такое, какие праздники, какие церковные дела, что там было. Потому что это изумительные вот эти книги, не только это. Далее я могу сказать, что вот дед по матери, который 100 лет, он передал мне, говорит, вот так и так, когда разрушали церковь в деревне, и дед мой как раз по отцу, который расстреляли, он был при этом в церковном совете, они сохранили от разгрома некоторые церковные иконы, именно те, которые алтарные, и некоторые из них мне посчастливилось и увидеть, и до сегодняшнего дня сохранить, и туда вот передать, чтобы восстановленный храм был опять-таки с этими, с главными, ну, важные эти иконы. И, конечно, и вспоминаю, воспоминаний много. Особенно, знаете, вспоминается вот женским церковным дням, тогда, когда я приезжал в советский период туда, в глубинку, и с тетушкой, вот, она говорит, пойдем-ка, Алексей, я тебя вот на нашу службу свожу. А тогда все ведь было закрыто. И вот только-только, где-то год или полтора, освободили громадный храм, монастырь, это на окраине Тотьмы. Вот. И там было вначале, устроили лесную школу, техникум. Потом его, значит, вытурили, этот техникум, не знаю уж каким путем. И было военное училище. И военное училище потом убрали оттуда, потому что стены капитальные и прочее. И вот оно пустующее, с прекрасными колоннами и прочее. И что вы думаете, я попал туда, меня повела она туда, договорилась со своими товарками. И службу вели всю женщины. И вот на этой алтарной части, там все разрушено, конечно. И вот это вот они вели и сохраняли вот эту великую веру. Что для меня вот до сих пор интересно, как это все было. Несколько там старичков стояло в стороне, в основном женщины. И вот как велико значение, чтобы сохранить ростки и вообще порознь вот этой веры, была связана как раз вот, да, с женщинами. Они, конечно, воцерковленными были в те времена. И у меня мама, к примеру, я когда недавно посмотрел эти документы, вижу от руки, написанные в старой уже тетради, естественно, военных лет молитвы, чтобы воссохранение жизни в тяжелых ситуациях, вот это, то есть она в то время, когда она, отец был на фронте, хотя бы дома, там где-то читал эти молитвы, чтобы Господь сохранил жизнь вот, воюющим. То есть тут никак не выйдешь от этого на Руси.
Ну, если вернуться в сегодняшний день, Александр Александрович, вот 15 лет вашей организации. Сейчас, помимо сбора какой-то информации о без вести пропавших, о погибших, я знаю, что общественные организации, вы проводите и встречи, и достаточно открыты вся ваша информация для всех желающих. Какие встречи, какие мероприятия проходят у вас?
Ну, знаете, вот встречи, мы каждый третий четверг месяца проводим общее собрание. Каждый третий четверг в 3 часа дня. Где это место сбора? Это в доме офицера. Там в коридоре, большое место, так сказать. Не в общем зале, к сожалению, а вот в коридоре проводим вот эти встречи. Так что ближайшее будет, это вот послезавтра, четверг, 19 августа. А так можно вычислить легко, третий четверг. 19 августа в 3 часа ждем, кто может себе вот это позволить. Придите туда, мы проведем вот эту встречу. Тем более, что мы намечаем еще большое мероприятие. Уже несколько лет всегда с представителями церкви проводим мероприятие. В данном случае это вот 13 сентября, приуроченное к Международному дню памяти погибших воинов Второй мировой войны. Мы проводим День солидарной памяти. Это окончание Второй мировой, сентябрь, как это известно. А тут тем более крупная дата, 45-й год и вот наше время. Это День солидарной памяти всех солдат, погибших всех стран, воевавших против фашизма. Великобритания, Соединенные Штаты Америки, Канада, масса других, там Франция, всех не перечислить. Там 62 государства было втянуто в войну. Поэтому вот приглашаем на это мероприятие. От 13-го сентября, это понедельник, мы будем проводить вот это мероприятие как раз в 12 часов в Дендрарии. Это на Радищева, 8 марта, Дендрарии. Там давно, уже вот сколько, 13 лет назад, мы с разрешением властей и с участием у администрации города создали аллею памяти. Это лиственницы, 60 лиственниц, посаженные в память всех 54 военкоматов, откуда уходили вот наши Свердловской области и не возвращались солдаты. И 6 это по годам войны. Так что мы приглашаем к 12 часам и туда тоже. Мы ведь каждую вот нашу встречу проводим как? Вот в Доме офицеров ежемесячно. Мы обязательно зажигаем свечу памяти, и она горит, покуда мы вот ведем собрание наше. И в память всех вот погибших мы говорим, что сейчас как раз вот положим вот в эти дни такого-то года, такие-то вот были события, и они потребовали особой жертвенности. То есть у нас, вот в отличие от официальных, мы уделяем основное внимание именно жертвенной стороне, тяжести войны, а не тем легким победам. Потому что тяжесть войны требовала большого-большого вклада жизнями. Выложена дорога вот к победе гигантским количеством костей. Тут даже я бы мог напомнить, вот, что такое победа в нашем представлении. Это вот такие мои стихи, которые написаны уже давненько, несколько лет назад. Я у победы был в гостях. Ей храм воздвигли на костях. И видел, как в разгаре бала гора костей заулыбалась оскалом серых черепов незахороненных полков.
Ну и давайте, Алексей Александрович, в конце беседы, как всегда, назовем ваш адрес для писем, потому что действительно организация открыта для всех.
Да, для всех. Ну и трудностей у нас, конечно, много. Особой поддержки мы не чувствуем, потому что у нас нету славословиц, и в адрес положен прежних этих больших генералов, больших маршалов, потому что на совести их громадное количество просто истребленных людей, особенно когда открылись страницы, вот такие, чистый человек побывал, положим, в плену, выжил из плена, и данные потерялись. Потом это понятно, что и как произошло. Это те, которые потом сгинули бесследно в лагерях советских. Хотя, говорю, многие из них попали в плен совсем не по своему желанию. Если кто-то по своему желанию, то он мог улизнуть вот эти армейские подразделения, как там называют, РОА, Русская освободительная армия, всякие такие вот были моменты. А эти люди, которые отказались служить фашизму, и все равно их вот так вот безвинно, огульно, значит, вот истребило власть. То есть очень многие семьи остались без кормильцев вот, на совести. Ну, адрес. Наш адрес для писем, пожалуйста, запишите, радиослушатели. Индекс 620-075. 620-075. Екатеринбург, а я 41. То есть абонентный ящик 41. Зыкову Алексею Александровичу. Ждем ваших писем. Ну, указывайте, пожалуйста, свой номер телефона, если есть, потому что это будет проще уточнить. И подробнее, пожалуйста, пишите и то, что вас вот интересует, и те данные, которые вы знаете по своим родственникам. И особенно хотелось бы, чтобы вы писали, как сложилась жизнь у вас и в годы войны, и послевоенный период, те, которые вот интересуются. Пишите, пожалуйста, не обязательно жители Свердловской области. Можете присылать сведения по всем, даже нашим бывшим союзным республикам. Данные такие у нас открытые, можем находить.
Спасибо большое, Алексей Александрович. И разрешите поздравить и вас, и вашу, лице, вашу организацию с 15-летним юбилеем. Ну, а то, сколько открыто судеб за это время, ну, очень сложно представить, даже вот в наших эфирах, сколько вы рассказываете, открываете писем и открываете из этих писем судьбы потом. Спасибо вам большое, дай Бог вам много лета и здоровья вам и всем сотрудникам вашей организации.
Спасибо, спасибо. И будем, конечно, надеяться, что, может быть, будет какая-то поддержка, и тогда большинству людей, которые вот обращаются к нам, мы можем направлять развернутые письма, хорошо подготовленные, и те, которые, конечно, многие семьи ждали десятилетиями хоть какой-то весточки из прошлого.
Спасибо, Алексей Александрович Зыков, председатель регионального общественного движения «Семьи погибших воинов», был сегодня в нашей студии. Мы встретимся через 2 недели во вторник. Всего доброго.
Доброго.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп, был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал, безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей роде, ставшей россыпью костей. Смершевскую бдительность блюли в безвести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, пьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою предали родину свою. без вести пропавшие в бою. Не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою. Защитили родину свою.